Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня «Газпром» объявил о том, что если в течение суток Белоруссия не погасит накопившуюся задолженность, утром в пятницу начнется поэтапное сокращение поставок российского газа на ее территорию. Ситуацию обсуждаем с Георгием Тихоновым, бывшим председателем Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, членом Совета парламента Белоруссии, Россия. Добрый вечер, Георгий Иванович.
Добрый вечер.
Насколько неожиданным для вас стал сегодняшний ультиматум «Газпрома»?
Ну, ничего неожиданного здесь нет. Дело в том, что уже эти страшилки, извините за выражение, были объявлены Белоруссии, объявлялись раньше при повышении цен на газ. То есть ведется странная политика. Я бы даже боюсь сказать, что она какая-то спланированная. Все-таки «Газпром» мы с вами считаем как бы государственной организацией, хотя контрольный пакет акций там пока не у государства. И, ну, то есть вот я почему говорю это страшилки, потому что разговор пока еще не состоялся между Путиным и Лукашенко. Ведь ограничение в газе – это уже не экономический вопрос, это политический вопрос. И каким-то кругам в России очень выгодно накалить обстановку с Белоруссией. И все ждут от Лукашенко, вот те все, кто хочет накалить, активной реакции, обратной реакции, которая вполне могла быть. Александр Григорьевич человек, хоть и, как говорится, выдержанный, но у каждого есть какой-то предел. Он может тоже поднять цены на те услуги, которую он оказывает и России. Это первый вопрос. То есть как, ну, например, содержание границы западной. Практически, я подчеркиваю, там кое-какие взносы российские есть, он же содержит. Наши, если помните, пусковые установки ракетные, которых было 18, потом одну взорвали, помните? А потом Лукашенко, когда пришел президент, он приостановил это дело. Он сохранил вплоть до военных городков. То есть на всякий случай безопасности Лукашенко нам друг ближе кого-либо другого. Это вот с точки зрения политики, это с точки зрения поддержания наших взаимоотношений. Ну, еще самое интересное. Вот я вам сегодня показывал статью моего друга Глазева, который после смерти Львова, ушедшего от нас недавно, нашего ведущего экономиста, по сути дела продолжает его дела. И он очень грамотный экономист. Он ведь просто пишет. Я, конечно, мог и свое сказать, и его добавить, но это не вопрос эфира часового. Это слишком длинная история. Там двухходовка, трехходовка и так далее. Но один пример приведу. Представьте себе, повысили цены на газ. Для Белоруссии это не так страшно, как для Украины, в которой газ идет на металлургические комбинаты, на потребляющие большое количество энергоресурсов. А в Белоруссии в основном машиностроение. Оно меньше потребляет топливных ресурсов. То есть ударит, конечно, но не так больно. Но, с другой стороны, это больнее ударит и по нашим предприятиям. У нас очень большие кооперативные связи России и Беларуси. Например, тракторостроение. Ну, большая половина деталей поступает с России. У нас, если вы помните, когда вот я, вы говорите, еще в парламенте Беларуси и России, я занимался комиссией по экономической политике, руководил ей. Мы создали сначала, ну, как бы типа союза, потом это перевели уже на экономические рельсы. Союз сначала финансовый, а потом и деловой, типа холдинга уже. Это между четырьмя заводами автомобильными России. То есть не просто автомобильными, а изготавливающими двигатели. Ну, ярославские заводы. Завод двигателей, завод топливной аппаратуры. И четыре завода автомобильных со стороны Беларуси. Мозырский, Минский, Жодинский. И мы начали работать, ну, буквально, ну, улучшая продукцию и увеличивая экономику, ну, буквально в два раза. Нам выгодно жить в дружбе с Белоруссией не только политически, не только с геополитической даже позиции, а даже экономически. То есть любые провалы в экономике Белоруссии, они другим концом ударят по нашим предприятиям.
Депутат Андрей Савельев, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству, верит в устойчивость белорусской экономики.
Подорожание российского газа серьезным образом ударит по Белоруссии. Но Белоруссия вынуждена будет искать адекватные меры для парирования этой угрозы. Я думаю, что кремлевские комбинаторы совершенно не понимают и, может быть, на карту редко смотрят и не видят положение Белоруссии между остальной Европой и Россией. Не понимают, что есть проблемы транзита, в том числе энергетического, что Белоруссия сейчас выполняет функцию стратегического барьера, и вооруженные силы Белоруссии замещают те функции, которые не способна выполнять российская армия. Я думаю, что, напротив, следовало бы в российском бюджете предусмотреть определенные выплаты белорусской стороне, так как, например, Соединенные Штаты осуществляют выплаты своим стратегическим партнерам, которые выполняют функции, в том числе и по закрытию бреши, которые есть в обороне и безопасности. Полагаю, что если бы в нашем государстве нормально действовали спецслужбы, руководство «Газпрома» уже было бы под следствием после этого решения.
Ну, я согласен с Савельевым, конечно, но я хотел добавить еще одну деталь. Ведь если бы это случилось тогда, когда бы у нас был, не было бы средств, не было бы денег на оплату там пенсии, на оборону, на что угодно. Но если сегодня наши сотни миллиардов долларов переведены в западные банки, ну, вы знаете, там 40% Америка, 40% Европа, 20% в Англии, знаете, эту раскладку нашего фонда, который лежит там.
Стабилизационного.
Да. Который положен, по-моему, чуть ли не под 2%, под мизерную сумму. То есть эти деньги боятся пускать в Россию, как говорит Кудрин, чтобы не было инфляции. Но эти деньги американцы используют для войны в Ираке. Вы понимаете, к чему клонит? Это вот опять это та двух-трехходовка шахматная, которая идет. Поэтому мы, не имея нужды в этих средствах сегодня, нужда, правда, есть, но при нашей политике непонятно, мы, по сути дела, помогаем американцам развязывать и решать свои интересы в мире, прижимая Белоруссию, самого надежного нашего партнера на любой тяжелый случай.
Напомню, что у нас в студии Георгий Тихонов, недавним прошлым председатель Думского комитета по делам СНГ, член Совета парламента Беларуси и России. Обсуждаем начинающееся поэтапное сокращение поставок российского газа на территории Беларуси, если в течение суток белорусская сторона не погасит накопившуюся задолженность. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент Радио Свобода. Константин Затулин, директор Института стран СНГ, бывший глава Думского комитета по делам СНГ. Против сведения политических счетов.
Мы говорим об отношениях не с Лукашенко, а с Белоруссией. И нам бы не проглядеть тот момент, когда наше на уровне политического руководства неприятие или плохое отношение к Лукашенко не сдетонирует и не превратится в фактор, отягчающий российско-белорусские отношения и отношения между русскими и белорусами вообще. Сейчас достаточно переломный момент в обсуждении российско-белорусских отношений. Я, например, далеко не всегда убежден, что мы правы во всех абсолютно вопросах, когда оказываем такое давление на Белоруссию. Но, с другой стороны, есть и причины такого подхода или такого курса России. Даже в конкретном вопросе о предоставлении кредита Беларусь отрицала необходимость всякого кредита, требуя продолжения вот такого анонимного спонсирования белорусской экономики за счет низких цен на энергоносители. Когда этот вариант не прошел, они пошли по пути переговоров о кредите.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ультиматум «Газпрома», объявленный Беларуси, обсуждаем с Георгием Тихоном, членом Совета парламента Беларуси и России.
Константин Федорович, мы с вами коллеги. Одно время я был председателем комитета СНГ, одно время вы были. Несмотря на то, что мы были представлены от разных партий, то есть, ну, несколько политические взгляды у нас разные. Но тут полностью совпадает мнение. И мы проводим эту политику, она патриотическая политика в отношении России. А что насчет кредитов? Вот правильно вы заметили, я упустил в первоначальном своем разговоре. Ведь кредит это эти 1,5 миллиарда белорусы попросили не сегодня, они попросили раньше и под совсем другие цели. А то, что сегодня возник вопрос, они сегодня готовы заплатить. Они просят практически отсрочки. Почему? Мы с них требуем 500, ну, около 500 миллионов долларов. Они говорят, дайте нам маленькую паузу. У нас есть средства в государстве, но нет в долларах. Это я точно знаю из первоисточников. Отдадим. Но видите, вот эта вот странная политика, меня даже удивляет «Газпром». Я очень тесно имел взаимоотношения с «Газпромом», всегда даже больше того. Я еще в Советском Союзе был руководителем рабочей группы по созданию акционерной компании «Газпром», когда еще Виктор Степанович Черномырдин у меня в замах ходил. То есть я знаю ситуацию всю, как она есть на самом деле. И сегодняшняя позиция «Газпрома», хотя я говорю, нет контроля, она все-таки государственная должна быть позиция. И поэтому, когда Константин Федорович говорит «позиция России», уважаемый Константин Федорович, это, видимо, не позиция России, а это позиция определенных сил в России. Спасибо.
Напомню, что наш гость Георгий Тихонов заочно дискутировал с Константином Затулиным, также бывшим его коллегой и бывшим председателем Думского комитета по делам СНГ.
Коллега он и сейчас. Просто мы бывшие председатели комитета.
По мнению бывшего госсекретаря России Геннадия Бурбулиса, «Газпром» превысил свои полномочия.
Мы доверили «Газпрому» прагматику хозяйственно-экономическую, а все остальные аспекты остаются не сформулированы, потому что есть проблема историко-политическая, есть проблема актуально-геополитическая, наконец, есть проблема нашей европейской стратегии, которая существенно зависит от Белоруссии. То есть получается, что «Газпром» внутри своих интересов достаточно последователен, а все остальные важные аспекты межгосударственных отношений, они как бы сами по себе.
Как по-вашему, «Газпром»?
И опять-таки, вот видите, Бурбулис представляет третью политическую силу среди вот Константина Федоровича, меня и все. И опять я с ним согласен. Вы знаете, недавно один из журналистов, где-то мне попалось это с полгода тому назад, сказал интересную фразу. В Кремле столько мнений, сколько башен. Понимаете, это глубокий смысл. С одной стороны, может, хороший, тоже может быть там демократия. А с другой стороны, нужна единая государственная политика, которая до сих пор, несмотря на то, что мы вот видим с вами, президент принимает какие-то меры установления порядка, его за это критикуют из Запада, из Востока, а порядка этого пока нет.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Недавно Лукашенко заявил, что Белоруссии необходимо стать членом ВНТО в контексте присоединения туда России и Украины. Но если, значит, Белоруссия не вступит в ЭТО, а Россия это удастся с Украиной, то работать с Россией Белоруссия будет в контексте, значит, на принципах ВТО. Что же диктуют эти принципы? Разве не товар, деньги, товар? Как изменятся наши отношения, если Россия вступит в ЭТО, а Белоруссия нет?
Я бы хотел ответить вам на этот вопрос. Вступление России в ВТО, эти дискуссии, споры, разговоры ведутся уже не один год. И поверьте мне, я немножко как бы разбираюсь в этих вопросах, сегодняшнее вступление России в ВТО на тех условиях, которых нам предлагают, оно более вредно России, чем полезно. Мы, к сожалению, пока еще сырьевая держава. А сырьевой державе вступать в ВТО, кроме убытков, ничего не будешь иметь. Мы полностью будем завалены товарами. Мы будем неконкурентно способны в своей продукции, потому что мы опять-таки сегодня, к нашему стыду, сырьевая страна. И мы имеем печальный опыт. Из всех стран СНГ, бывших республик Советского Союза, первой вступила Киргизия. Не имея на этого никакого экономического расчета, с большим уважением относясь к Акаеву, все-таки он не экономист, а Оскар Акаевич был. Вот. И сегодняшнее наше стремление, оно преждевременно. И, видимо, кое-кто в правительстве понимает и не особенно торопится с этим вопросом. Но из всех стран СНГ, бывших республик, в ВТО сегодня экономически выгодно вступить. только Белоруссии. Почему? Потому что это страна, которая в основном производит на внешний рынок готовую продукцию. Они конкурентоспособны. В мире покупают их белазы не хуже, а может быть даже лучше, чем другие крупные тяжелые машины и американские другие. То есть их продукция сегодня, их машиностроение на очень высоком уровне. Они могут конкурировать, но кто же их возьмет? Кому на Западе нужен такой соперник в ВТО?
Слушаю москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я приветствую гостя студии, я рад слышать его голос. Я хочу сказать, я помню про премьер-министра Косыгина. При его правлении Советский Союз процветал. А сегодняшней России, враги России не хотят помогать Белоруссии.
Ну, это не только...
Не, ну он правильно. Враги России не хотят помогать Белоруссии. Но мы же с вами не враги России. И он тоже, наверное. И многие, многие, 90% не... Но есть группа, которая Белоруссии застряла как кость в горле. И эта группа, она, чем она больна? Их объединяет не союз России и Белоруссии. Им не нужен такой союз. Но им нужно, чтобы Белоруссия встала на рельсы экономические России, хотя это нельзя назвать рельсами, это распутица, это разбитая дорога. Чтобы она также разрешила приватизировать и разграблять свои предприятия, многие лучшие в мире, как у нас разграбили наши, особенно оборонку. Понимаете? То есть им хочется этим козлам, извините, в огород пойти, в тот белорусский. Вот откуда основной спор. Это как раз одни из тех башенок Кремля, о которых я вам говорил прежде.
А в чем разница вот в подходах от «Газпрома» к Украине? За прошлым году такой же был диктат и без Беларуси.
Вы знаете, тут мне бы хотелось задать вопрос. Я вам уже вот как-то сказал, что когда организовывалась акционерная компания «Газпром», я в тот момент был председателем комитета по транспорту, промышленности, энергетике, нет, по транспорту, энергетике, космосу, информатике и связи Верховного Совета СССР. И уже в то время вот эта организация «Газпром» мы пытались превратить в акционерную компанию, но в государственную. Ничего в этом страшного нет. Первые государственные акционерные компании возникали еще под руководством Дзержинского Феликса Эдмундовича. Мы шли по этому пути. И мы работали в этом направлении. И я вам скажу, руководство «Газпрома» было в основном государственниками. Особенно, когда это был Рем Бяхерев там. Я ничего плохого не могу сказать о Миллере. Я его тоже неплохо знаю, но вот эта позиция... Я не думаю, что это он сам пошел на эти акции. Не думаю. Но, значит, кто-то влияет на него. И, видимо, не сам президент. Мы можем с вами догадаться. Я и говорю, я бы хотел сам услышать ответы. И второе, с Украиной. Ну, с Украиной немножко сложнее. Во-первых, для Украины вопрос газа, конечно, намного болезненнее, чем для Беларуси. Но в то время политическая была обстановка у нас с Украиной. Помните все эти их, там эти, революции оранжевые? Может быть, там политика играла какую-то роль. Там можно было еще понять немножко. Хотя вроде более-менее урегулировали сейчас, да? А вот с Белоруссией совсем непонятно. Если мы на Украине имеем и сторонников, и противников, и, может быть, это там баланс 50-50 идет, то белорусы-то на 99% хорошо к нам относятся.
Да на Украине пострадали-то в основном области, где жили сторонники.
Ну, я говорю, если... Ну, Украине процентов, наверное, 70, не меньше, а Беларуси вообще больше 90%. Поверьте, я занимался с обоими республиками многие-многие годы. И раньше, когда я работал в энергетике, всегда бывал в этих республиках. И вот последнее время и в политике. Поэтому нам и Украина нужна как друг. Опять-таки, многие заводы, опять-таки украинские наши, работают совместно. Комплектация, оборудование, запчасти, то другое. Ну, если разорвать эти связи, ну что, они нам разве выгодны? Они разве выгодны Украине? Они выгодны кому-то другим.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня просьба, не глушите меня, а то при советской власти власть глушила, а тут глушат.
А где вы при советской власти выступали, где вас глушили? Скажите, пожалуйста.
Нет, глушили, а голос Америки глушили.
А это же не голос Америки, это другая совсем компания.
Ну, свобода.
Но
так вот,
глупость.
Я тоже хочу, вы знаете, вот добраться до причины, а не следствия. И мне кажется, и сошлюсь тоже на статье Гара Мурзы Сергея в «Литературной газете», где он пишет, что национальная беда России – это деформация мышления. Вот вам не кажется, что деформация мышления наша заключается в том, что мы до сих пор никак не поймем, что это никакая не перестройка, потому что те же самые люди были при советской власти и при перестройке. Чего им не хватало при советской власти? Вам не кажется, что не хватало публичного воровства, вот этой всей коррупции? И это никакая не власть. И они будут насмерть стоять, вот эти богатые воры, защищать эту развратную свою жизнь.
Да, вот неизвестно, кому достались выгоды все, бенефиции от повышения газа на Украину.
Сейчас, подождите. Вот она очень интересный вопрос задала. Я вам сказал, что я в то время уже был в Верховном Совете. В любом обществе есть люди, которым чего-то не хватает. Были даже крупные партийные руководители, которым хватало всего, власти, вплоть до звонков в суды и всего. Ну, понимаете, о чем разговор. Но когда они столкнулись с жизнью Запада, и когда они увидели виллы, Лазурный берег, вот этого им не хватало. То есть людям, которые по натуре, они, ну, другими интересами живут. Были такие в партии, ну, тот же Горбачев, понимаете. Жена которого покупала драгоценности по карте MasterCard, это я, правда, читал в Америке, ну, их журналах, когда никто из партийного руководства не имел счетов за рубежом. Рвались, завидовали, им хотелось. Такие были, такие остались. И когда они снова пришли к власти из тех, которые тогда рвались, конечно, у них уже был опыт, извиняюсь, ну, назвать это воровство или коррупция, это совсем другой вопрос. Извините, Сергеевич, я вас немножко... Ой, я вас тоже назвал Сергеем. Она вспомнила Сергея Карамурзу.
Да, но вот намекнула наша радиослушница, что неизвестно, кому достанется вся прибыль от этого повышения цен, потому что так, когда повышали цены на газ для Украины, говорили, что они пойдут в российский бюджет. Ничего подобного.
Ну, я же вам ответил уже. Они пойдут в Америку, там, где лежат сегодня наши миллиарды, заработанные нашими людьми. Пусть на нефти, на газе, в Сибири. Но они лежат в Америке, в Лондоне, в Швейцарии. Это же понятно, сегодня становится всем. Кому они пойдут? Ну, не нам с вами. И не ей, которая нам задавала вопрос.
Слушаю москвича Юрия Николаевича.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Георгий Иванович, как вы думаете, вот неужели вот такая наглая и хамская позиция «Газпрома» в отношении Белоруссии и, в частности, президента Александра Григорьевича Лукашенко осуществляется без ведома, а может быть, без санкций президента?
Я сегодня разговаривал с послом Беларуси. Не знаю, удобно говорить, нет, но он мне сказал... Весь вопрос до разговора двух президентов. Они решат эти вопросы. Я надеюсь на это.
Напомню, что сегодня «Газпром» объявил о том, что если в течение суток Беларусь не погасит накопившуюся задолженность, утром в пятницу начнется поэтапное сокращение поставок российского газа на ее территорию. Тему обсуждаем с Георгием Тихоновым, членом Совета парламента Беларуси и России. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Правозащитники заявляют о фактах применения в России так называемой репрессивной психиатрии. По словам лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, у них есть десятки примеров. Последний такой случай – принудительное помещение в психиатрическую больницу Мурманска активистки местного отделения Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб. На Тольяттинском заводе «АвтоВАЗ» в среду прошла забастовка с требованием повысить зарплату. По данным профсоюза, в акции приняли участие около 400 человек. Была замедлена работа главного конвейера. Забастовку поддержали не все рабочие. Спустя 4 часа работа была возобновлена в обычном режиме. Суд в Петербурге перенес на 7 августа оглашение приговора обвиняемым по делу об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочаравы. Афганские талибы, удерживающие южнокорейских миссионеров, заявили, что заложники живы. Днем в среду истек срок очередного ультиматума похитителей, которые требуют освободить группу заключенных боевиков. Жертвами теракта в Багдаде сегодня стали по меньшей мере 65 человек. Больше всего погибших около 50 на западе иракской столицы, где возле бензозаправочной станции взорвался грузовик с горючим. 60 человек были ранены. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит в Израиле переговоры с лидерами страны. Райс прибыла в Израиль из Саудовской Аравии, которая поддержала инициативу президента США Джорджа Буша о проведении международной мирной конференции по Ближнему Востоку. В Казани в жилом доме произошел взрыв, предположительно бытового газа. Погибли 2 человека, несколько жильцов дома были эвакуированы. В Сахалинской области и Пермском крае возбуждены несколько дел, в которых фигурируют высокопоставленные региональные чиновники. В Афганистане погиб военнослужащий НАТО, 2 ранены. Военные подверглись нападению боевиков на востоке страны в провинции Кунар.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшний ультиматум «Газпрома» в адрес Беларуси обсуждаем с Георгием Тихоновым, недавним прошлым главой Думского комитета по делам СНГ, членом Совета парламента Беларуси и России. Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, член Совета по национальной стратегии, солидарен с позицией «Газпрома».
Мне кажется, раздражение «Газпрома» вызвало не действие президента Лукашенко, а его бездействие. То есть он не платит за тот газ, который торжественно обязался платить в конце прошлого года. И, собственно говоря, тенденция к повышению стоимости энергоносителей существует во всем мире. Мы видим, что творится на Лондонской бирже. Дело кончится тем, что Минск возьмет очередной кредит. Из этого кредита заплатит за газ. Но проблема-то все-таки стоит принципиальная в том, что Минску надо решать или туда, или сюда. Или это абсолютно суверенное государство, у которого будут такие же проблемы, как у других суверенных государств, в том числе и в ценах на энергоносители. Или все-таки Минск готов будет пойти, что ему очень не хочется делать, не только на экономические интеграции, но и на политическую.
Инициатором создания единого союзного государства были и Лукашенко, и Ельцин. И это было абсолютно понятно. Я скажу, почему Ельцин. Я с ним разговаривал на эту тему еще в Верховном Совете СССР, когда он шел на... Он мне сказал: Георгий Иванович, я иду на Россию. Помните эти, вот я как-то вам рассказывал. Но я оправдывал его в одном, Ельцин. Когда он поставил вопрос объединения с Белоруссией, я разговаривал с ним. Я это понял как его покаяние перед народом за развал Советского Союза. А когда он разваливал, он мне сказал: объединяться будем потом. Я говорю: потом будет поздно. Интереснейший был разговор, это было в Кремлевском зале, мы с ним встречались после очередной сессии. Вот. И поэтому сегодня Лукашенко остался расположен к этому. Но Лукашенко не хочет ни перед кем вставать на колени. И Путин не хочет, и он не хочет. Дело в том, что Ельцин в то время уже уходил с политической арены, когда заново создавали Союз России и Белоруссии. И всем было понятно, извиняюсь, что, конечно, после Ельцина, да, Лукашенко в то время имел уже больше авторитета и больше силы. Если бы тогда поставили вопрос о едином президенте, я почти уверен, что выиграл бы Лукашенко. Но я сказал: Александр Григорьевич, придет новый президент России, молодой и сильный, вы не поделите. 2 медведя в одной берлоге не живут. Давайте делать единый парламент, единое парламентское государство. Ну, это мой совет. У меня же нет возможности, как говорится, давить на президентов. Но все равно мы к этому вернемся. Ну, не можем мы отдельно жить. Мы экономически, политически. Ну, действительно, они, правда, живут сегодня типа времен НЭПа Советского Союза. Мы рвемся в какой-то дикий капитализм. Пройдем мы эту стадию, все тоже стабилизируется. Но годы, и люди страдают. Вот что плохо. Но чем нам вреден союз с Белоруссией? Что, мы их кормить, что ли, будем? Да у них сегодня пенсии выше. У них зарплаты выше. Вы представьте себе на одну минуту. Если бы белорусы имели нефть и газ, как имеем мы, по-русски говорят, пузо, тогда бы им было, может быть, и не нужно с нами объединяться, может быть, и так. И представьте второй вариант. Если бы мы с вами, как белорусы, не имели бы нефти и газа, где бы мы были сегодня с вами? Экономически, политически, да где? Понятно, да? Так что все равно будем объединяться, и все равно мы к этому придем. Я оптимист неисправимый здесь.
Слушаю вопрос москвича Михаила.
Господа. Дорогой товарищи, добрый вечер.
Здравствуйте.
Георгий Иванович, знаете, у меня какое-то закралось подозрение, что тут некоторые есть противоречия. Вот обратите внимание, вы говорите, им захотелось хорошей жизни. Честно говоря, мне ее хочется тоже. Мне кажется даже, что это достаточно естественное желание. Дело только в том, что они для себя ее устроили, а для нас, по крайней мере для меня, уж точно нет. Дальше вы говорите, вот два президента там что-то между собой решат. Ну, понимаете, мое глубокое убеждение, до тех пор, пока какие-то два мужика, ко мне никакого отношения не имеющие, за меня все решают, вот все так именно оно и будет. Вот.
Ну, умницы вы, и все, что могу сказать. Правильно говорите. К сожалению, за нас, за мужиков, за меня и за вас решает кто-то еще. А мы в этом сами виноваты. Хотя бы потому, что на выборы перестал народ ходить. А что же мы хотим? На выборы не ходим. Не выбираем президентов так, как это надо было бы, чтобы хотя бы по 70% имел каждый. А потом хотите, чтобы нам было все хорошо? Это вот тут я с вами не согласен. Вообще вы умный человек, чувствуется.
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы сказали, что Россия должна будет Белоруссии за охрану границы с Европейским Союзом. А тогда сколько должна Белоруссия России за охрану границы с Китаем? Что будет, если Россия будет пропускать китайцев в Белоруссию?
А китайцы не поедут в Белоруссию, они займут Сибирь, им этого больше, чем достаточно.
Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, мы уже который раз ищем логику в отношениях двух наших стран. Но я чувствую, что эти президенты, конечно, ни о чем не договорятся. Да. Ну, наверное, и не нужно договариваться. Вот какие-то вот тенденции по поглощению Белоруссии мне непонятно со стороны России. Но есть другое государство, у него есть свой стиль, тип поведения. Ну и слава богу, давайте учиться на примерах друг друга.
Все правильно. Наверное, вот если бы мы с вами, как помните, была такая рубрика в газете, если бы я был директором. Вот вы как говорите, мы как говорим здесь. Наверное, мы бы немножко иначе поступали. Ну, а вообще-то трудно сказать. Власть же портит человека. Одно время, когда ты рассуждаешь, будучи мужиком, а второе дело, когда ты рассуждаешь, будучи президентом.
Депутат Государственной Думы Александр Лебедев, замглавы Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, советует Минску не горячиться.
Лукашенко нужно все-таки идти по пути всего мира современного, ну, как-то развивать там хотя бы малый и средний бизнес, и вводить какие-то рыночные элементы в экономику. Тогда и проще будет переносить рыночные цены на энергоносители. Тем более сейчас не зима. Ну, ничего такого не вижу трагического прямо во всем этом деле. Достаточно обычный такой способ убедить партнера в чем-то. Да и долготерпение, с другой стороны, белорусского народа, как и российского, оно так велико. Поэтому трагедии, конечно, не будет.
Трагедии, конечно, в этом нет, тем более при уменьшении подачи газа, не отключение, уменьшение, говорится, население Беларуси не будет ограничено в газе, ограничит промышленные предприятия. Это просчитано. Не вызывать гнев всего населения Белоруссии к России, а вот задавить их промышленные предприятия, кому-то руки чешутся, кому-то хочется.
Ну, вот тот раз показывал белорусское телевидение, что ветераны Великой Отечественной войны останутся без газа. Там были сюжеты, что у них, прежде всего, подорожает в несколько раз, а у них пенсия ниже, разбили-то на слезу.
Ну, это разговоры. Я понял так, что ограничения, ну, может быть, вы знаете, информации сейчас разная, много, но ограничений, конечно, не будет, тем более по ветеранам. Беларусь – это не Россия.
Слушаем москвича Илью.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Георгий Иванович, у меня три вопроса. Первый вопрос вот какой. Хотелось бы знать, сопоставить цены на газ и на нефть с Прибалтикой и Грузией, Белоруссией, потому что как-то они о них умалчиваются, сравнивают с Молдавией, сравнивают еще с кем-то, а этих друзей, о них молчат. Второй вопрос. В Белоруссии, белорусское телевидение, первый существует канал «Беларусь ТВ». Почему-то упорно в Москву его не пускают. Вот сейчас в Москве, значит, широко начинает устанавливать многоканальное кабельное телевидение, где-то около 27 или 30 каналов. почему-то Беларусь ТВ, там есть всякого рода американские каналы, а вот этого нет. И третий вопрос такой. Вот я простой советский человек, я считаю себя советским человеком. Что я могу сделать в этих обстоятельствах, чтобы помочь Белоруссии?
Вы понимаете, первые два вопроса, которые вы задали, вы сами на них ответили. Даже отвечать не надо. Больше политики, чем экономики в этих вопросах. А я тоже простой советский человек. Ну, простой, непростой, другое дело. И мы с вами одинаково мыслим. И вот эта политика, и что мы можем сделать? Ну, что я могу посоветовать? Мы можем, мы должны жить в нашей стране не как растение, махнув на все и не верив никому. Мы должны за интересы нашего народа бороться, работать в этом направлении. Многие смеются, что выбор сегодня – это бесполезное дело, что это начнется опять подделка и все. Но вы поймите меня, если 90% россиян придут на выборы, то так, как мы с вами думаем, проголосуют, наверное, из них процентов 60. Вот вам пока не совсем, может быть, для вас, как говорится, приемлемый ответ. Но на данном этапе пока я другого не вижу.
В том-то и дело, что вот у нас сейчас идет дискуссия, что именно в интересах русского народа. Увеличение цен для газ, для Беларуси на газ или сохранение прежних?
Ведь это же поток идет. Смотрите, началась Украина, Беларусь. Следующий этап все время давят и давят поднять цены на топливные ресурсы в России, на наших жителей России, на русских, на россиян и так далее. Ведь все к этому идет. Люди заболели одной болезнью, монетаризмом. Давай деньги. С кого? С чего? Честно, нечестно. Лишь бы выдавливать деньги. С белорусов ли, с украинцев ли, с русских ли, с татар ли. Им уже все равно. Выдавить. Вот когда человек заболел этим, он уже не ограничивает свое. Вот только это ему надо. Он забывает и про политику, и про все. Ну, что ж поделаешь. Слабость человеческая в этом. Даже и у руководителей крупных организаций.
Вячеслав Игрунов, бывший зам главы Думского комитета по делам СНГ, винит во всем амбиции элит.
Первооснова конфликта между нашими странами упирается в неготовность Лукашенко принять российские нормы жизни. До тех пор, пока в Москве эта элита достаточно эгоистичная и корпоративно мыслящая, до тех пор, пока президент Беларуси Лукашенко, решить эту проблему не удастся.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Интереснейший разговор. Мне очень приятно услышать Игрунова. Мы с ним вместе были в комитете по СНГ. Мы однажды приехали в Белоруссию. И состоялась встреча с Лукашенко. И вот Лукашенко заявил в его присутствии тоже. Вот вы ко мне все хорошо относитесь. Ну вот плохо ко мне относится только яблоко. А он говорит, Александр Григорьевич, а я один из руководителей яблока. Понимаете, вот произошел такой разговор. И когда мы поближе познакомились, вот с сегодняшней позицией Гурнова, мне очень приятно. Он понял такое Лукашенко. Не потому, что он умнейший человек, но когда он первый раз встретился и был напичкан антилукашенковской пропагандой, ну, все мы люди, все. Он приехал с одним мнением. А потом мы с ним нашли и в Думе, в комитете. У нас же было положение какое? Мы ставим какой-то вопрос в комитете по голосованию. Нас там, по-моему, было 12 человек. 11 голосуют за, и Гурнов один не голосует. А потом нашли общий язык. Время. Начинаем понимать друг друга. И президенты поймут. Они же не дурые нас.
Да, но удачно, что Вячеслава Игрунова с тех пор исключили из партии «Яблоко». Сейчас он лидер запрещенной, ну, ликвидированной
потом было. Все же идет.
Да, лидер ликвидированной партии «Союз людей за образование и науку». Слушаем москвича Игоря Анатольевича.
Да, у каждого свои болезни, и каждому чего-то хочется. Так вот, однажды подсел ко мне в метро подвыпивший белорус. Ну и завязал дискуссию. И что вы, дескать, Россия великая, вы на нас высоко смотрите, я ему, да перестаньте, мы вас вообще как за своих братьев считаем. Но он мне сказал такие слова: вот если сейчас проведи в Белоруссии референдум за объединение, 95% населения скажет, да пошли жить в Россию.
Пошли жить с Россией.
Да.
Вы немножко, может быть, не поняли друг друга, все-таки он-то выпил, а вы нет. разговор состоялся не на одинаковом уровне. Конечно, все с Россией готовы, и мы готовы с белорусами. А чем мы отличаемся? Ну, чем мы отличаемся? Русские, белорусы, украинцы. Кто-то пытается вбить клин.
Да, вот
Беларусь,
после...
малороссы, белоросы, великороссы, все мы одинаковые.
Вот после подорожания цены на российский газ, такие ли будут итоги этого референдума?
Я вам скажу, белорусы сегодня уже многие, я не скажу, что большинство, но уже начинают говорить, вы нас, Россия. Я говорю, не Россия, руководство. Вы нас обманываете, обещали объединяться и так далее. А потом у них же сегодня уровень, я еще раз говорю, экономический, уровень жизни лучше. Давайте опять смотреть на человека, он все-таки человек живой. Зачем ему идти под те налоги, которые ему положат Россия, да? Наверное, тоже можно задуматься. Объединяться можно только на равных. Как на свадьбе. Если начнешь командовать перед свадьбой, она за вас замуж не пойдет.
Слушаем вопрос москвича Моисея Гельмана.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Георгий Иванович.
Здравствуйте.
Я хотел бы дополнить ваше соображение. Дело в том, что повышать цены на газ и нефть для Белоруссии с экономической точки зрения совершенно бессмысленно было по одной простой причине. За первые 3 года существования стабилизационного фонда, ввиду инфляции, а она не порядка 10% ежегодно была, а в соответствии с официальными данными Госкомстата, это речь идет об индексе дефляторе, то есть об инфляции во всей экономике, около порядка 18% в среднем. Так вот, за первые 3 года покупательная способность стабфонда уменьшилась на 600 миллиардов рублей, то есть это порядка 23 миллиардов долларов. Если вложить хотя бы часть этих денег в виде кредитов в ту же белорусскую экономику, можно было бы получить гораздо больше. А деньги, которые сегодня вложены, конвертированы в иностранную валюту и в ценные бумаги зарубежные по 2-3% годовых, они все равно не выручат, не сохранят эти средства, поскольку когда-то обратно придется их конвертировать в рубли.
Ну, я Гельмана хорошо знаю. И мы сотрудничали раньше. Это очень грамотный экономист. И опять-таки, ну не могу... Вы знаете, я вам очень благодарен сегодня. Вот вы мне дали возможность пообщаться с моими коллегами, с которыми мы раньше работали, разных абсолютно политических взглядов. Понимаете, и Затулин, и Гурнов, и кто там, и вся, и я, и... Но мы в данной ситуации нашли общую платформу. А платформа – объединение. И вот если мы дальше продолжим эту линию, я отвечу одному из тех, которые нам товарищи задавали вопросы. Где увидеть выход? Выход в объединении. Спасибо вам.
Слушаю москвича Альберта.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я вот, Альберт Кравцов, думаю, что газовый мир нам нужен с Белоруссией, а не газовая война. Вместе разрабатывали месторождение, вместе строили газопровод. И за газ в Белоруссии должны так же, как за газ в России, платить потребители, а не государство. Умерьте жадность, господа.
Наверное, к «Газпрому» обращается наш
радиослушатель. Ну, я вот помню несколько лет тому назад, когда я еще вот в Думе был, я возмущался. Себестоимость добычи газа была, извините, в долларах 5 долларов, а у нас в стране продавали по 19 уже у нас в стране. Это было лет 7-8 тому назад с тех пор. Так эта тенденция продолжается. Ведь себестоимость практически почти не растет, открываются новые месторождения. Вот, зарплата практически тоже, ну, она у них неплохая, у газовиков, нефтяников, не в этом дело. То есть нет того роста. Но то, что они поднимают цены на газ, и не дай бог поднимут по России, автоматически поднимут цены на электроэнергию, на продукцию готовую, на все. Ну куда мы идем? Куда мы идем? Даже в Туркмении Сапар Ниязов, имея запасы газа, ведь он же населению на бытовые расходы давал бесплатное количество газа, бесплатное количество киловатт-часов по электроэнергии. Ну уж никак его не назовешь, что он там... что они жили при коммунизме. Ну, население там бедное, и все. Ну, он же шел на это. А мы только поднимать, поднимать и поднимать. Правильно сказал товарищ? Уймите свою жадность.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин торопит скорейшее слияние двух государств.
Я вообще сожалею о тех конфликтах, которые есть между сегодняшней Россией и Белоруссией. Нам надо как можно быстрее объединяться в едином государственном образовании. И мы должны просто идти навстречу Белоруссии в этом отношении, ну, как бы сказать, максимально далеко. Хотя я думаю, что Лукашенко очень боится раствориться в России. А Россия, в общем, сейчас сильна, на подъеме. И она, видимо, все-таки хочет, чтобы Беларусь объединилась с Россией на условиях Москвы. Тут я, конечно, не могу быть противником такого проекта, поскольку мне кажется, что Россия должна заново становиться континентальной державой и увеличивать свои границы и свое влияние. Но я все-таки хочу сказать, что как бы только эти сверхжесткие условия, которые мы ставим Лукашенко, не стали причиной разрыва наших связей.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. В своих мемуарах Федор Шаляпин пишет, что его из Советской России выпустили под условие, что 50% своих гонораров будет отчислять советскому правительству. Да? Он не отчислил ни копейки. И когда вас спросили, почему, он сказал, что они мне хапнули 4 миллиона царских рублей, вот пусть они с них и получают свои проценты.
Я не знаю, откуда у вас такая информация, я ее не имею. Но когда последние годы, вот советская власть, не последние, а, допустим, там 50-е годы, стали за границу выезжать некоторые граждане, и им стали предъявлять претензии, оплатите за бесплатное обучение в институтах, в университетах, в школах. Какой скандал во всем мире поднялся, да? Помните это дело? А логика та же самая. Шаляпину, конечно, за его голос платить не надо было никому. Голос он его, данная природа. Ну, честно говоря, я впервые об этом услышал. Не знаю, насколько это правдивая информация, ведь мы сейчас столько получаем разной информации, что... И сам запутаешься. Может быть, ты тоже в чем-то неправда.
Да, но намекает наш радиослушатель, что Россия спекулирует, можно сказать, на своем природном богатстве, вот, да, которое досталось от Бога. Вот, наверное, в этом его аналогия. Шаляпин вообще заработал эти деньги даже тоже в царской России, да, даже не в советской. Слушаем Юрия Владимировича из города Волжского.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но ведь это все чревато и подъем цен, и все увеличением безработицы и увеличением социальной напряженности. И второе. Ведь, по сути дела, разве Ельцин и его окружение не выполнили, по сути дела, заказ Гитлера по развалу Советского Союза и так далее? И не то ли сейчас делает Единая Россия?
Но Ельцин не поднимал, справедливости говоря, цены на газ для Белоруссии.
Там была другая ситуация совсем. Ельцин готов был пойти на объединение с Белоруссией. Я считаю, что это даже не была политическая игра. Я вам уже говорил. Как бы мы с вами ни относились к Ельцину, но, видимо, совесть его мучила за развал Советского Союза. Видимо, так. И объединение – это первый шаг. Я вам скажу, когда состоялось подписание Белоруссии, России и Союза, мы стояли рядом с Черномырдином. Он там был премьером, я председателем комитета. Подходит к нам Ельцин с бокалом шампанского. А мне Черномырдин говорит: Георгий Иванович, ты что до сих пор носишь значок, красный значок депутата Верховного Совета СССР? И в этот момент подошел Ельцин. Я говорю: Борис Николаевич, вы помните, когда вы уходили в Верховный Совет РСФСР, вы сказали: я иду на Россию. И когда я вам сказал, что мы вас в этом не поддержим, вы развалите Советский Союз, он говорит: Георгий Иванович, это будет второй этап. Я говорю, вот я вспомнил, Ельцин был в абсолютно нормальном состоянии. То есть, не как говорится, как там всегда говорят о нем. Он сказал: да. Я говорю, в таком случае это вот первый шаг. Я за это могу поднять бокал шампанского. А вот Виктор Степанович Черномырдин все время критикует меня за то, что я ношу этот красный значок. Ельцин посмотрел на меня, на Черномырдина, на значок и сказал: а значок хороший. Виктор, ты не прав. Помните Лигачевскую похожую фразу?
Да, Виктор Степанович сейчас обвиняет, что он является проводником интересов «Газпрома» как раз на Украине.
Ну, сколько при Викторе Степановиче, когда он руководил «Газпромом»? Украина бесплатно откачивала из наших труб. Но ведь вы не думаете, что он такой абсолютно непонимающий человек, что это все отдавалось бесплатно. Вы меня извините.
Слушаю москвича Ивана.
Вечер.
Добрый вечер.
Мне бы хотелось, чтобы вы на мои вопросы ответили. Первое. Что Россия будет делать, когда у нас кончится газ и нефть? Кто-нибудь об этом хотя бы чуть-чуть думает? И второй вопрос. Совершенно недостаточно быть свободным и прочее. Европа поднял план Маршалла. А нет ли какой-то возможности нечто подобное здесь сделать? Спасибо.
Ну, не только Европа поднял план Маршалла. Япония поднялась за счет планового хозяйства. Южная Корея по работам Леонтьева, знаменитого экономиста, возродилась по плану. В Германии, вы сказали, по плану Маршалла. Ведь во Франции, как говорится, госплан, который называется Министерством экономики, систематически выполняет пятилетки. Плановое хозяйство – это следующий этап от рыночной экономики, от которого мы отступили, но к которому мы все равно придем. Несмотря на то, что в Китае выполняется все-таки, ну, мелкий бизнес работает, там работают планы, и Китай поднимает это хозяйство. У меня была встреча однажды с крупнейшим строителем Бехтерем. Это такая фирма Бехтер и Цин в Америке. Я сам гидростроитель, он тоже, он и атомные станции строил, и все. И вот он мне говорил: мистер Тихонов, если бы вы знали, как я завидую вам, что вы можете работать по плану. Я говорю, планирую в своей фирме, это фирма крупнейшая в мире, атомные гидростанции, все. Но у вас государство по плану работает. То есть капиталисты уже разбирались в этом отношении. Ну и первый вопрос, что вы будете делать, когда кончится газ и нефть? Ну, когда она кончится, сказать трудно, прогнозы были. Я еще со школы помню, что нефти на 30 лет там хватало. Я занимался профессионально этими вопросами, сейчас я заканчиваю, занимался профессионально этими вопросами. Один из выходов – это, конечно, использование возобновляемых источников. Я как-то выступал у вас и говорил, я сам большинство времени занимался гидроэнергетикой. У нас сегодня гидроэнергоресурсов, не связанные с большими затоплениями территории, экономически выгодных, достаточно для того, как в Норвегии 90%, а в Норвегии даже 99% энергии вырабатывать на возобновляемых источниках, на гидростанциях, а потом приливных. Выходы есть, всегда нет безвыходных положений, мы их найдем, но все равно так хищнически расходовать нефть и газ, это химическое сырье прежде всего, а не топливо. Нельзя.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На студии был Георгий Тихонов, бывший глава Домского комитета по делам СНГ, член Совета парламента России и Беларуси. У микрофона работал Владимир Карамурза.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.